Узнаем первыми. Делимся с вами. Самая актуальная и важная информация весь день на радио «Спутник» в Крыму.
Именно в этот день, 19 июня 1956 года, умер Владимир Афанасьевич Обручев. Геолог и географ с мировым именем, исследователь Сибири, Центральной и Средней Азии, академик Академии наук СССР. Широкому кругу читателей Обручев известен как автор научно-фантастических романов, прежде всего «Земля Санникова». Однако его профессиональная деятельность всецело связана с наукой, с геологией. Нам приятно отметить, что Владимир Обручев также и работал в Таврическом университете, теперь он называется Крымский федеральный университет имени Вернадского. Работал он там с 1918 по 21 годы на кафедре геологии. Параллельно с этим профессор Обручев исследовал природные ресурсы полуострова, и именно эти исследования помогли ему перевернуть устоявшиеся взгляды на тектоническую активность. Впрочем, Владимир Афанасьевич Обручев сделал очень много как для мирового сообщества, так и для Крыма. А вот как именно связана судьба ученого с нашим полуостровом, мы узнаем у гостя в студии. Я с удовольствием представляю, у нас сегодня в гостях старший научный сотрудник Музея истории Крымского федерального университета имени Вернадского, кандидат исторических наук Владимир Калиновский. Владимир Витальевич, здравствуйте.
Добрый день.
Спасибо большое, что пришли к нам для того, чтобы обсудить, вот, на мой взгляд, очень актуальную для Крыма тему жизнь и деятельность на полуострове Владимира Обручева. Вообще, давайте сначала о самом Владимире Афанасьевиче, да, как он в Крым попал, потому что вот я отметила, что работал он в Таврическом, на тот момент он так назывался, в Таврическом университете с 18 по 21 годы.
Владимир Афанасьевич Обручев впервые попал в Крым еще до революционных событий. В 1908 году по профессиональной надобности он попадает в Крым и изучает здесь местные пляжи. Но не как курортник, а как ученый. То есть он пытается понять природу приливов и отливов в Крыму и пытается понять вообще вопрос происхождения этих пляжей. Потом в 1916 и 1917 году он приезжает сюда в поиске минеральных источников Крыма. Как мы видим, да, и первая тема, и вторая тема для Крыма актуальны до сих пор. А уже в качестве преподавателя он в Крыму оказался в 1918 году, по сути, убегая от лихолетия революционного и пытаясь найти спокойное место. То есть, если мы говорим о том, что уже в столицах, в Москве и Петербурге на тот момент царил голод, царила тотальная разруха, то Крым казался таким островком благополучия. И Обручев понимал, что здесь он найдет, в общем-то, и работу, и сможет себя профессионально реализовать. Тем более, что Крым с точки зрения геологии тоже уголок очень интересный. Мы можем вспомнить с вами народную мудрость, да, не было бы счастья, да несчастье помогло. Если бы не революционные события, то вряд ли бы в Крыму одномоментно оказалось такое созвездие выдающихся ученых, то есть таких, как академик Вернадский, будущий академик Греков, да и, собственно, тот же Владимир Афанасьевич оказался здесь не от лучшей жизни.
Действительно, вот в эти годы здесь, ну, такой цвет был российской науки. Очень многие переехали на юг, в Крым, и здесь жили, издавали газеты, различные печатные издания в больших количествах издавались. И вот самое главное, очень много было научных исследований. Давайте о них еще поговорим. Какие Владимир Обручев вот основные свои исследования посвятил Крыму?
Обручев старался понять вообще геологическое строение нашего полуострова, оценить его природные богатства и оценить его курортные возможности. Собственно, с этой целью, еще будучи преподавателем Таврического университета, он путешествует по всему Крыму, собирает коллекцию разного рода камней драгоценных, полудрагоценных. Он пытается составить карту минеральных источников Крыма, тоже задача очень важная, и возможности ученого также пыталась использовать тогда царившая в Крыму власть. В 1920 году, уже при режиме барона Петра Николаевича Врангеля, Обручев по заказу правительства составляет записку о бешуйских копиях под Керчью, то есть пытается осветить вопрос, насколько Крым богат углем, сколько этого ресурса ценного и необходимого в тогдашних условиях есть в Крыму. Значит, еще одним направлением деятельности ученого становится вопрос крымской сейсмологии. То есть он пытается разобраться, собственно, на каких тектонических плитах полуостров располагается, и насколько это опасно для мирного населения. И тоже мы с вами знаем, что сама жизнь уже годы спустя вывела академика на эту тему, да, потому что после Большого Крымского землетрясения 1927 года он выступил даже в прессе с отдельной статьей «Может ли Крым провалиться?», и он успокаивал мирное население, пресекал все слухи и говорил, что даже при самом сильном землетрясении Крым под воду Черного моря никогда не уйдет.
А, Владимир Витальевич, ну а насколько вот сегодня все еще актуальны исследования Обручева, насколько они фундаментальны, пользуются ли сейчас ими студенты в своих уже современных научных работах?
Ну, для того, чтобы ответить на ваш вопрос, нужно вспомнить фразу, которую говорили современники, когда слышали Обручева. Они говорили, что этот человек один заменяет собой университет. Настолько фундаментальными были его знания. И говоря о фигурах подобного масштаба, мы тоже вспоминаем другую фразу, да, о том, что мы карлики, стоящие на плечах гигантов. То есть, действительно, круг и широта знаний академика Обручева, они феноменальны. И, в общем, те идеи, которые он в своих произведениях отразил, они действительно своего научного значения не потеряли и по сей день. Дело в том, что Обручев представлял у нас все-таки науки естественного профиля, и там многие вещи, они когда открываются и подтверждаются, они потом на долгое время становятся аксиомами. То есть, и условно, те объекты, которые Обручев наносил, они не куда не делись. Те явления, которые касаются, скажем, характера крымских пляжей, да, и той опасности со стороны моря, которая там есть, море постепенно, мы знаем, отъедает кусочки драгоценных наших пляжей. То есть все то, что было подмечено тогда Обручевым, оно работает. А то, что у Крыма есть скрытые ресурсы водные, тоже, в общем, мы столкнулись, да, недавно с этой ситуацией и оценили масштаб того, что, насколько далеко вперед глядел уважаемый ученый.
Да, действительно, человек, который своей актуальности и своих открытий не потерял и сегодня. Все, что было предсказано, все, что было научно выверено, сегодня отражается уже в нашей реальности крымской. Вы упомянули сотрудничество с Врангелем. Вы знаете, очень интересно. С 18 по 21 годы работал на кафедре геологии, проживал в Крыму, сотрудничал с Врангелем. Но, тем не менее, после уже 21 года благополучно, или вот я здесь не знаю, или неблагополучно, но все-таки переехал в Москву, продолжал научную деятельность. Как так могло получиться? Вот разница после революции, сменилась кардинально власть, но Обручев, получается, не потерял своих позиций?
Не потерял, и более этого приумножил их, потому что стал академиком. Академиком получил 5 орденов Ленина, 2 сталинские премии. То есть вещи, которые для человека оппозиционного власти невозможны. Но тут нужно сказать какую вещь, да, что государство умело ценить нужных людей, какие бы скелеты в шкафу у них ни были, как сегодня модно говорить, или какие бы грехи, особенно политического свойства, за ними не числились. Их государство прощало в тех случаях, когда эти люди по-настоящему могли быть государству полезными. А Обручев, безусловно, мог быть полезным. Дело в том, что рубеж 20-30-х годов, да, это у нас время индустриализации, страна искала внутренние ресурсы для того, чтобы построить свои заводы, создать свою промышленность и так далее. Нужно было золото, и нужно было использовать новые месторождения, и в этом плане, конечно, работы Обручева пригодились. Как специалист в области геологии, он указывал, какие районы являются наиболее перспективными с точки зрения геологии. Опять-таки, долгие годы он возглавлял Институт мерзлотоведения. Нам кажется, мерзлота – это нечто абстрактное на самом деле. То есть, фактически, Обручев во многом указывал те труднодоступные в плане природы и климата места, где крупные залежи полезных ископаемых находились и потом использовались в советской промышленности. Поэтому мы можем сказать...
Обручев был нужен.
Конечно, конечно.
Стране, поэтому...
Я думаю, что и сейчас в стране нужны такие люди, как Обручев тоже.
А вот скажите, Владимир Витальевич, все-таки мы знаем еще Обручева как писателя. Вот научная деятельность, литературная деятельность. Были ли у него приоритеты? Что было для него главнее все-таки?
Наука все-таки стояла на первом месте, была, наверное, любимой его музой, но и литературе уделялось внимание. Тут нужно тоже остановиться на нескольких моментах. То есть первый – это то, что Обручев был, судя по всему, человеком очень увлекающимся. Да? Мы знаем, что для своих студентов он рисовал специальные картосхемы и те, кто посещал его лекции, говорили, вот вещи совершенно непонятные до лекции становились ясными после лекции этого ученого. Но литературная муза, она тоже не отступала. Тут интересен момент, что толчком к литературному творчеству стало несогласие ученого с такими классиками подростковой литературы, как Жюль Верн и Артур Конан Дойл.
Даже так? То есть он таким образом вступил с ними в научный литературный конфликт?
Литературный, скорее, конфликт. Ну, заочный, естественно. Значит, потому что Обручев в предисловии одном из своих, он написал такую вещь, что я читал «Путешествие к центру Земли» Жюля Верна, и мне казалось, что это очень неправильно описано. А кто-то же должен исправить ошибки. Учебник писать было бессмысленно. Учебники предполагают определенную сложную лексику. Проще было написать увлекательную книжку, да, и он написал таких целых две, да, то есть, по сути, роман «Плутония» о... тоже путешествие к центру Земли, да, только другом немножко путешествие, а «Земля Санникова» о поиске неведомой Северной Земли. Мы, конечно, знаем о этой работе Обручева благодаря фильму, снятому по мотивам этого произведения. Фильму тоже по-своему замечательному, равно как и литературные опыты ученого.
Ну и замечательный, как сейчас говорят, саундтрек к фильму.
Да,
«Есть только миг», конечно, все знают эту песню. Удивительная личность, вы знаете, и литератор, и ученый, и человек, который творчески, литературно подходил к науке, да, в науке тоже использовал свою, в литературе использовал научную деятельность. Но мы уже с вами сказали, что для Крыма много сделал, а как его память о пребывании его жизни в Крыму запечатлена на полуострове?
В общем, ученый оставил след свой не только в истории полуострова, но и на географической карте полуострова, потому что на Керченском полуострове есть грязевая сопка, которая названа в честь Обручева, а в устье Качи есть источник минеральной воды, который также называется Обручевским. Но не только это. Крымский федеральный университет, он чтит свою историю все-таки и наиболее выдающихся ее представителей. И если вы войдете в главный корпус университета, вы увидите стену, на которой золотыми буквами вычеканены золотые такие имена для истории нашего университета и Обручев среди них. Более того, в помещении, которое сегодня занимает Музей истории Крымского федерального университета, есть 7 символических столпов, то есть на которых изображены те ученые, которые заложили основы, заложили традиции нашего университета, и, естественно, фигура Владимира Афанасьевича увековечена там тоже. В фондах, значит, нашего музея также хранятся некоторые вот карта-схемы, о которых я сказал, да, хранятся копии писем и те книги, которые издавались и при жизни академика, и уже после его смерти. Потому что, скажем, та же «Земля Санникова», если мы говорим не о научных работах, да, она продолжает переиздаваться, продолжает быть востребованной читателями.
Ну вот я здесь еще вспомнила, готовясь к программе, также нашла интересные факты о том, как раз-таки о наглядных пособиях вы уже нам рассказывали, что Владимир Афанасьевич, он очень любил не только читать лекции, но и наглядно показывать. И вот всю свою коллекцию камней, которые он собирал, он в начале учебного года принес все, что удалось собрать в университет, потому что на геологическом факультете на тот момент не было ни единого образца преподавания. Без наглядных примеров ученый считал невозможным. То есть здесь еще можно добавить, что еще и педагог был удивительный, понимал, как нужно найти подход к студенту, чтобы поделиться знаниями, и эти знания усвоились.
А вообще, действительно, это же продолжалась гражданская война в условиях тотальной разрухи. Насколько сильной была тяга к знаниям у студентов, и насколько сильной была тяга к тому, чтобы поделиться своими знаниями у преподавателей. То есть Обручев пытался своими руками рисовать что-то, делать более наглядным. Тоже в воспоминаниях того времени есть такие мемуары о том, что видели вот фигуру ученого, который ходит по пляжу или лазит по горам с молоточком и что-то складывает в свой рюкзачок. Ну, за шпиона его там тоже могли вполне принять. Но тоже многие преподаватели, которые в то время вели занятия в Таврическом университете, они же после занятий шли за деньги колоть дрова. А многие наши студенты того времени, да, они во время занятия и падали в голодные обмороки, но все равно шли получать новые знания. И Обручев это очень ценил. Тоже мы знаем благодаря воспоминаниям, насколько он любил своих студентов, насколько он умел отмечать таланты, да, насколько он умел, что называется, заразить своей темой. Поэтому действительно...
И любил, и умел вот, все это делать. А давайте еще о музее Крымского федерального университета поговорим. Помимо Обручева, о каких еще великих личностях можно узнать в музее?
Музей истории Крымского федерального университета был создан в феврале 2016 года, и мы стараемся в своей работе освещать все периоды истории высшего образования в Крыму. В следующем году будем отмечать столетие со дня основания Таврического университета. И из наши экспозиции, они постоянно меняются, то есть мы уже за короткий срок существования провели несколько крупных экспозиций. Естественно, у нас есть несколько столпов, которым мы уделяем особое внимание. Это Роман Иванович Гельвик, первый ректор Таврического университета, академик Владимир Иванович Вернадский, безусловно, в честь которого назван наш университет, колоссальная фигура на научном небосклоне мира. Мы говорим о всех... в общем-то, руководителях высшего образования в Крыму. Мы постоянно меняем экспозиции, потому что, скажем, вот на сегодня продолжается экспозиция, посвященная участию преподавателей и студентов университета в Великой Отечественной войне. Ко Дню Победы мы ее открыли, и тоже, естественно, мы показываем на примерах из прошлого те патриотические чувства, которые переполняли, да, тогдашних воспитанников университета. Мы говорим о людях, которые отдали жизни за родину, мы говорим о людях, которых война воспитала и сделала тоже в первую очередь хорошими людьми, а во вторую очередь хорошими преподавателями, потому что тоже люди, которые прошли фронт, да, прошли ситуации разные там, они все-таки уже иначе смотрели и на мир. Иногда военная специальность способствовала формированию гражданских специальностей. Опять же, историков, географов и так далее.
Если мы поговорим об экспонатах, что можно увидеть?
Мы
или
обычно...
каждая экспозиция,
да,
свои экспонаты
тут
предоставляет?
Наша первая, самая первая экспозиция в истории музея, она называлась «100 лет служения науке», и там были представлены экспонаты из разных периодов, от 1918, по сути, до 2016 года, и это не только книги, которые были подарены профессорами университета в коллекцию, это те самые предметы, которые они своими руками делали для занятий. Ну, о картосхемах Обручева не говорим. Говорим, например, о самодельном приборе для нагревания колб, который такой небольшой самоварчик напоминает отчасти. Это автографы ученых. Это их личные вещи. То есть, причем тоже это очень часто это очки, пишущие машинки, визитки в определенных случаях и так далее. То есть иногда это какие-то записные книжки и блокнот, то есть то, с помощью чего мы можем узнать больше о внутреннем мире ученого, о том, что обычно остается за кулисами вот, публичной научной жизни. И в этом, конечно, особый интерес.
Но мы в этом году отмечаем годовщину столетия революции. Будет ли по этому поводу какая-нибудь интересная экспозиция в музее КФУ?
Ну, насчет отдельной экспозиции вряд ли.
Все-таки революция – это вот тот как раз-таки период, как вы сказали, не было бы счастья да несчастья. Ну, вот в таком, конечно, обширном контексте, но тем не менее, революция собрала на полуострове весь
цвет интеллигенции.
Да, безусловно,
я думаю, что к 1 сентября мы вновь соберем экспозицию «100 лет служения науки», уже ее как следует обновим. И у нас и ранее была представлена история как раз от появление идеи до ее воплощения, то есть как в 16 году впервые была высказана Таврическим губернским земством идея о создании университета, вот как она трансформировалась, как в 17 году были попытки условно создать здесь филиальное учреждение, а уже в 18 году эти попытки развились до того, что Крыму нужен свой самостоятельный классический университет. И вот 14 октября 1918 года этот университет и был создан. И, в принципе, естественно, когда мы говорим о ученых, которых революционные события коснулись, мы этого касаемся. Например, был такой профессор Алексей Николаевич Деревицкий, это первый декан историко-филологического факультета, тоже фигура очень крупная. И, естественно, то есть он оставил Одессу, да, ради того, чтобы переселиться сюда. И таких имен мы насчитаем не один десяток людей, которых, ну, по сути, революция, конечно, обожгла, и они от этого ожога не могли отойти до конца жизни. Ну, кто-то нашел себя в советской действительности, как наш герой Владимир Афанасьевич Обручев, а для кого-то это было, конечно, крахом всех иллюзий, всех надежд, всех мечтаний.
А что касается посещающих ваш музей, кто чаще всего в него заглядывает и приходит на экскурсии? Это студенты КФУ или музей открыт и для всех желающих?
Музей открыт для всех желающих, и, пользуясь случаем, я всех приглашаю в музей. Мы открыты для гостей. Музей выполняет презентационную функцию, знакомит наших студентов с традициями и историей университета, знакомит разные делегации, которые постоянно наш университет посещают со славными страницами прошлого университета. Мы ведем активно профориентационную работу, поэтому к нам приходят школьники из симферопольских школ, как правило, но не только из симферопольских, которые тоже знакомятся с тем, о чем же славен главный крымский вуз, а нам действительно есть чем похвастаться. Все-таки это действительно вот в следующем году 100 лет полных достижениями, полный успехом, полные необычными биографиями. То есть, потому что судьба каждого человека достойна отдельной книги. Ну, для некоторых людей даже нескольких томов, вот как у нашего сегодняшнего героя.
Таких людей, которые работали в
университете. И мы стараемся показать и героические страницы, и примеры. Вот у нас тоже была выставка, значит, о мире профессора 20-30-х годов, и мы знакомили наших посетителей не только с теми книгами, которые учили читали, а, например, с той музыкой, которую они слушали, и даже с теми блюдами кулинарными, которые готовились в их семьях. Мы нашли уникальные рецепты, еще дореволюционные, и даже предлагали нашим посетителям попробовать на досуге приготовить что-то из таких академических блюд вот, рубежа эпох.
Интересный подход. Ну, а у студентов-то есть вот свои любимцы, те, кем гордятся больше всего, когда говорят, я учусь в Крымском федеральном университете, о ком прежде всего вспоминают?
В зависимости от специальности. То есть понятно, что у нас есть несколько топовых фигур, общеизвестных для каждого студента. Ну, в первую очередь, Владимир Иванович Вернадский, понятно, Николай Васильевич Багров, ректор Таврического национального университета и первый президент Крымского федерального университета. А так ясно, что историкам ближе, например, Борис Дмитриевич Греков или Арсений Иванович Маркевич. Значит, географам ближе все тот же Николай Васильевич Багров или Иван Трофимович Твердохлебов. У филологов свои герои. Так, ну, мы стараемся, у нас экспозиция как раз-таки так и выстроена, чтобы любой человек, представитель любой специальности, то есть пришел физик и видит, так, Курчатов, наш человек. Да, значит,
да, каждый найдет своего
каждый
героя, да?
Вполне себе найдет по душе героя, конечно.
Владимир Витальевич, я вас благодарю за очень интересную беседу. Спасибо за то, что пришли сегодня к нам в студию. Мы говорили о работе Музея Крымского федерального университета, а также обсуждали работу и деятельность Владимира Обручева в Крыму. И вот я здесь еще добавлю, в 21-м году профессор Обручев отправился в Москву и больше уже не возвращался на полуостров. Но об отъезде он писал так. «Всего этого в Москве уже не будет, к сожалению. Под московским хмурым небом не раз вспомнишь Крым». Все-таки Крым оставил след в его сердце надолго. А сегодня у нас в студии был старший научный сотрудник Музея истории Крымского федерального университета имени Вернадского, кандидат исторических наук Владимир Калиновский. Еще раз вам спасибо.
Спасибо большое.
До свидания.
До свидания.
Что значат новости? Как события дня влияют на каждого из нас? «Спутник в Крыму». Это ваш радиомост с миром.